Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Введение в науку Каббала», 162-я страница, 5-й пункт. Hey. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бааля Сулама», «Введение в науку Каббала», 162-я страница, 5-й пункт.
«Введение в науку Каббала», «Птиха». Это очень важное введение, которое написал Бааля Сулам.
Чтобы
это человек прочитал, прежде чем начинает читать книгу Зоар с комментарием Сулам, чтобы он как-то смог приблизить себе этот комментарий Сулам, и книга Зоар без комментария Сулам нам непонятна, совершенно непонятен текст и тема, а введение в науку Каббала содержит в себе всю науку Каббала и процесс нисхождения сверху вниз. То, что раскрыл нам Ари в книге «Древа жизни». И это нисхождение раскрыл нам Авраам, затем Моше в Торе. Только стиль раскрытия, форма, она скрытое. Раскрыли в тайне, что называется. И здесь практическое раскрытие, и поэтому мы должны это сделать практически и понятным образом, доступным для использования. И поэтому он объясняет, начинает объяснять нам всю эту науку сначала, с источника, откуда исходит замысел творения, согласно замыслу творения, как появляется само творение, как оно реализуется. Мы рассматривали это в первых четырех пунктах, когда Творец, высшая сила, это сила отдачи и любви, сотворила нечто вне себя, и это должно быть противоположно. Если Творец — сила отдачи, то он должен создать силу получения. И когда он сотворил силу получения, но эта сила получения, она исчезает в силе отдачи, то есть она полностью управляема силой отдачи, и поэтому как бы не существует. Потому что здесь не важен материал, а важно, есть ли независимость от Творца или нет. Нет. И возникает вопрос, как же может быть, что вообще она может появиться? Как можно породить что-то, чтобы потом это было совершенно независимо, если это вышло из меня? И все, что у него есть, это есть от меня. И эту нить невозможно разорвать. И не может быть, чтобы в нем было что-то новое, потому что даже новое, если что-то в нем возникнет, откуда оно возьмется? Тоже от меня, потому что кроме меня нет ничего в мире. Понятно. И получается, что как же возможно привести творение к такому состоянию, когда оно будет независимым? Это как будто бы противоречит единственности Творца в мире. Как вообще можно это сделать? Это вообще нелогично. Если есть один источник, единственно существующий, из него что-то выходит, и кроме этого нет ничего в мире, как может быть, что вдруг в творении возникает нечто совершенно независимое, настолько, что может быть против. И против тоже независимо, не то, что как-то искусственно, как-то якобы. Тут есть очень глубокая вещь, мы не понимаем этого, сколько бы мы себе не представляли, это не по-настоящему. Мы постигаем эту независимость в конце исправления, но как Творец формирует творение таким образом, чтобы у творения была вот эта независимость. И независимость в том, что творение отделено от Творца, и также у него есть собственные силы, разум, чувства, все, что необходимо ему для того, чтобы существовать самому. Не только существовать, а определять себя, свои действия, самого себя, таким образом, чтобы достичь ступени Творца. Это и сам предмет, и процесс, и итог нам совершенно непонятны. Мы учили, что поэтому желание получать сотворенное Творцом, оно противоположно ему, и тем не менее управляемо Творцом, оно должно пройти некий порядок действий. И как результат всех этих действий будет такое состояние, когда в нем желание получать будет независимым, будет иметь силы, разум и чувства для того, чтобы определить свою независимость. И поэтому он говорит, как это происходит. Он говорит, что это происходит благодаря тому, что желание получать отделяется от Творца и соединяется с Ним, отделяется и соединяется, отделяется и соединяется. Вы же чувствуете, о чем я говорю. Падения, подъемы, разные такие действия. И с помощью этого мы начинаем сравнивать одно с другим, начинаем учиться друг у друга, и падения, и подъемы, потом все падения относительно всех подъемов и так далее. И благодаря этим падениям, этим подъемам и учебе, этого опыта, насколько эти падения относительно этих подъемов, эти подъемы этих падений, из этого возникает наш разум, наши чувства создаются на основе этого. Из сравнения, скажем, множество видов разнообразных падений, подъемов в различных их взаимосвязях, взаимозависимость. Из этого возникает очень такое развитое чувство и развитый разум, и все это взаимосвязано, и в итоге они и есть изучение Творца, и это приводит творение к независимости. Потому что из действий твоих познаю тебя, так он учится поведению Творца с ним, и из этого создает себя относительно него. Итак, основа для независимости — это отделение от Творца, отрыв. Не забывайте это. Он пишет об этом в третьем пункте. Он говорит так. Поскольку они связаны друг с другом, отменяется желание получать в свете в нем и не может определить свою форму, иначе как когда выходит свет в первый раз, потому что после выхода света из него он начинает очень стремиться к нему, и это стремление определяет форму желания получать как желанную. И когда обновляется связь, он делится уже на две сущности — желание, свет и кли, или и обрати на это внимание, потому что здесь глубочайшее понятие. Пятый пункт.
Пятый пункт. И как было сказано выше, творение развивается согласно четырем стадиям. Пхинот, которые названы в имени Авая, называемые Хохма, Бина, Циферет и Малхут. Первая пхина, пхина Алиф, называется Хохма и содержит в себе и свет, и сосуд, состоящий из желания получать. Сосуд содержит в себе весь свет, Ор Хохма, называемый Ор Хохма или Ор Свет Хая. И это весь свет жизни, который находится внутри творения. Тем не менее, эта первая стадия Пхина Алиф все еще считается чистым светом, а сосуд, заключенный в ней, еще почти не проявляется. Он находится в ней как бы в потенциале. Он отменяется против света, как свеча перед факелом. Сразу за ней идет вторая стадия, пхинабет, которая возникла в результате того, что хохма в конце своего развития пожелала приобрести свойство, сходство свойств со светом, находящимся внутри нее. И тогда, за счет этого нового желания стать дающим, пробуждается в нем новый свет, называемый свет Хасадим. Таким образом, и почти полностью отделяется от света Хохма, поскольку подействовал на него Создатель, и свет Хохма находится только заключено в кли, в большом желании получать, во всей его полноте. Таким образом, что вторая стадия Пхинабет полностью отличается от первой стадии, поскольку его кли — это уже кли отдачи, а свет в нем называется светом Хасадим, что означает свет, исходящий от силы слияния с Создателем. Поскольку желание отдавать приводит к сходству свойств с Создателем, а подобие свойств в духовном является слиянием. Следующая — это третья стадия Пхина Гимл. После того, как уменьшился свет в творении в виде света Хасадим без хохмы, и становится понятно, что свет Хохма — это основная жизненная составляющая творения, то в конце второй стадии пробуждается и возникает вновь свет Хохма, чтобы светить внутри света Хасадим в нем. Таким образом, это пробуждение вносит очередную меру желания получать, и образуется новый сосуд, называемый пхинагимл, третья стадия, или тиферет. А свет, который находится в ней, называется свет хасадим, со свечением света хохма. Потому что основной частью в этом свете является хасадим. Меньшей его частью является свет хохма. За ней следует четвертая стадия, пхинадалит. Потому что сосуд кли Пхины Гимл в конце своего развития тоже пожелал привлечь к себе свет Хохма, но уже во всей полноте, в том размере, который был у Пхины Алиф. И получается, что это вновь проснувшееся желание ведет к тому, что у Пхины Далит появляется, и что какое-то страстное желание получить, которое уже было у Пхины Алиф, к которому добавляется и то, что творение уже один раз изгнало из себя свет, и теперь оно знает, как это плохо быть без света хохма, и потому желает этот свет намного больше, чем в стадии Бхина Алиф. Итак, после распространения света и затем выхода света создается кли. Получается, что сейчас кли вновь, если примет свет, то будет первичным по отношению к нему и предшествовать свету. И потому четвертая стадия Бхинадалит является окончательной стадией создания и называется Малхут.
Вопрос о четырех стадиях. Буквально так.
Получается, что Малхут — это желание насладиться от слияния с Творцом?
Нет. Желание наслаждаться слиянием. Желание наслаждаться ради себя. Ощущением Творца. Здесь нет пока что слияния. Еще.
Если отрыв является корнем нашей независимости, то что происходит между первой и второй стадией? Что приводит Бхина Алиф в первой стадии, чтобы произошло происхождение Бет второй?
Стадия Шорыш — это отдача, это то, что дается свыше, с программой. Есть желание получать, которое развивается сейчас в первой стадии. В стадии Шорыш, это как будто бы находящийся в семени свет, окутывающий его, и вот этот час семя начинает развиваться, становится первой стадией. Первая стадия улавливает от света, который влияет на нее, только одно, что она наслаждается воздействием его и поэтому растет в размере того, насколько чувствует, что это влияние позитивно, благоприятно. Это наслаждение в степени неживого уровня. То есть удерживает себя, и насколько можно добавляет. Когда заканчивается это воздействие, заканчивается это желание, вопрос, что значит заканчивается, когда это заканчивается, в какой мере это заканчивается, ну, мы пока об этом не говорим, но желание, оно как бы исчерпало себя, реализовало себя, и начинает формироваться новый тип желания, когда вместо того, чтобы наслаждаться самим наполнением, оно желает добавить и наслаждаться дающим наполнение, источником. Но оба они относятся к разным стилям наслаждения. Здесь наслаждение уже от того, что я подобен дающему. Вторая стадия имеет больше авиют, чем первая стадия. У нее есть больше желания получать, потому что она наслаждается, но нечто более высоким. То есть наслаждение от дающего выше, чем от получения от него. Это некий подъем на следующую ступень. Вторая стадия желает подняться, как бы, и на ступень Шорош быть подобной. ему. Поэтому она похожа. Вторая стадия похожа на стадию Шорыша, с одной стороны. С другой стороны, у нее есть больше авиют по сравнению с первой стадией. Она от меня отличается от первой стадии. Она как бы хуже, чем первая стадия. Хотя первая стадия получает, а вторая стадия якобы отдает. Но отдача ее на основе ее желания получать. Здесь очень такие тонкие процессы происходят внутри. Я вот так еще не хочу путать, потому что мы все-таки хотим, чтобы эта птиха была также и для начинающих. Вторая стадия, короче говоря, желает уподобиться стадии Кетер, Шорош, и поэтому она отдает, она подобны ему, желает быть подобной, но она получает от этого наслаждение. Это наслаждение называется светом Хасадим. И здесь возникает вопрос. Свет в первой стадии больше, чем свет во второй стадии? В первой стадии это свет Хухма, во второй стадии это свет Хасадим. Можно ли как-то сравнить между ними? Со стороны наслаждения мы можем сказать относительно килим. Килим в стадии первой больше наслаждаются или меньше по сравнению со второй стадией, с килим второй стадии? Хотя наслаждение другое. Ну, один получает удовольствие от пива, другой от мороженого. Ну и что? Но все-таки степень наслаждения, такое воодушевление в силу мы можем как-то измерить. Ну, подумайте об этом так, в свободное время. Затем вторая стадия, которая, по сути, уподобляет себя Творцу, она уподобляет Творцу, и как бы этим она исчерпала себя, она стопроцентно в этом находится и чувствует, что можно что-то добавить. Но добавить не в той мере стать еще большей второй стадии, потому что нет у нее больше примера как бы большего Творца, в большем подобии Творцу. В этом она как бы заканчивает себя и начинает уподобляться ему уже не согласно его природе отдавать, а согласно его действию отдавать. Как Творец отдает, как Кетер Хухме, так вторая стадия желает отдавать. Я сейчас подобно Творцу, я вторая стадия. Сейчас я хочу реализовать то действие, как Творец это делает. И она начинает так действовать. Относительно кого она может это реализовать, это уже развитие нового желания. Я хочу отдавать. Я хочу родить что-то, я хочу отдавать. Это третья стадия. В чем разница между третьей стадией и Хухма? Почему третья стадия называется маленькая Хухма? Зеир. А не большая хохма. Это говорит о чем? На что это указывает? Либо вторая стадия, у нее нет хохмы, и поэтому она не может передать хохму к третьей стадии, либо потому что это хохма не ее, или она, может быть, должна обратиться к Хухме и получить от нее, чтобы передать третьей стадии, и здесь нет достаточного вот этого такого возбуждения. Почему Зарампин маленький? Мы можем увидеть во всех этих этапах, как вот Бали Сулам пишет, Зарампин прояснится позже, потому что это действительно непросто сразу так объяснить. Почему бина может сотворить Зарампин только в малой степени? И Малхут, а потом дополняет Зарампин, как два великих светила, как разные такие действия, где Малхут, по сути, дает хисарон Зарампину. Я не знаю, как все это сейчас разложить так просто. Это проясняется только из окончательного исправления. Тот язык, который добавляет Малхут, Зарампин, но почему Зарампин маленький? Но его катнут, его малое состояние, потом вызывает подъем и постепенное исправление. И я не хочу сейчас больше вдаваться в это. Если я пробуждаю разные такие моменты, это не для того, чтобы сейчас углубляться в них. Это слишком. Итак, вторая стадия. Она получает пример у стадии Шорош. Ведет себя как стадия Шорош. Делает себя подобной стадии Шорош. И создает третью стадию, как из стадии Шорош выходит первая стадия, так и стадии Бета, из второй стадии выходит третья стадия, и не хватает чего-то в третьей стадии, поскольку из нее выходит четвертая стадия. Есть что-то дополнительное в третьей стадии, или, как нам сказать, дополнительный хиссарон, который пробуждается в третьей стадии, которого не было прежде. Третья стадия, она в сущности получает весь свет хасадим в свечении хохма, то, что приходит ей от бины, и она сравнивает два этих свечения и желает сейчас вернуться к тому состоянию, которое было в Хухме, и быть нуквой относительно Кетера. Она желает сейчас сама получить этот свет жизни, свет Хухма, и это уже четвертая стадия, это стадия, она независима. Эта стадия, она, в общем-то, основная, она главная, потому что это новый хиссарон, которого не было прежде, и этот хиссарон мы называем стремлением, иштокекут. Ну, послушаем вопрос, ладно. Да.
Хотел спросить относительно Хесед. Бхина Алиф, которая не желает ничего, вторая стадия — это отдача. Так что такое Хесед?
Хесед —
милосердие, дословно.
Хесед — это
анахну микалькилим арбешимот.
Мы много названий портим, поэтому мне трудно это определить, но хесед, в общем-то, это отдача. Но хафец хесед — это не отдача. Это я ничего не хочу, оставьте меня, я... Ты хочешь мне что-то? Я тебе ничего не хочу. Все. Называется хафец хесед. То есть хафец хесед начинается с того, что... Дай мне спокойно жить. И пока не начинает давать. То есть состояние совершенно разное. Это спектр состояний, в которых он как бы изолирован от других. Вопрос, что значит изолирован? Что значит не связанный, не наносящий вреда? И каким-то образом страдающий страданиями общества, но все-таки не действующий. Хафец хесед и отдача — это не одно и то же. Бина — это вообще очень соединение многих качеств, которые мы потом нам придется проверить. Ну, будем постепенно продвигаться, а пока что мы перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, споем вместе песни.
משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו, אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נסור בתוכנו החיים בוא נרקום בינינו